Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». Обсуждаем важные новости к этому часу. Издательство Bloomberg назвало рубль лучшей валютой в мире. Аналитики проводят сравнение с турецкими лирами и аргентинскими песо. Дело в том, что власти всех трех стран в последнее время предпринимали меры к укреплению национальной валюты. Однако только рублю удалось действительно удержаться от провала. Как так вышло, обсудим с управляющим директором УК «Финоменеджмент» Николаем Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, в целом появление такой статьи, о чем это говорит? Действительно на Западе вдохновлены тем, как российские власти удержали рубль от турецкого и аргентинского сценария?
Ну, конечно, вдохновлены. Конечно. Такого, как у нас с рублем, нигде пока сейчас не видно было в истории.
Николай Вячеславович, тогда не могу не попросить поподробнее про это. А что с... Просто сравнить тогда историю. Ситуацию в России мы примерно знаем. Что в Турции и в Аргентине примерно было?
Ну, смотрите, это не только Турция и Аргентина. Пострадали многие другие страны в свое время. И Индия пострадала, и Россия, если говорить о 2014 году. А то есть экономика была довольно-таки открыта, глобальная экономика. И сюда пришли международные валютные спекулянты. То есть, ну, грубо говоря, тогда, если брать Россию 2014 год, были крупные западные банки, которые работали здесь, американские банки, предоставляли услуги, они до сих пор, их дочки, по-моему, еще функционируют на территории Российской Федерации, но уже масштабы операций у них совсем другие. Тогда весь внутренний рынок, так сказать, межбанковский, он как раз был финансирован из-за рубежа именно со стороны этих банков. И когда был 2014 год, была некая уязвимость России из-за санкций. Сюда пришли международные валютные спекулянты, они под залог своих активов, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки, получили хорошие кредиты на межбанковском рынке в рублях, и на эти рубли начали покупать нашу национальную валюту. Таким образом, они разогнали курс доллара почти что в два раза. Потом они продали, обратно конвертировали свою прибыль в доллары и вывели их обратно за рубеж. Это вот издержки открытой экономики. И поскольку в странах Индии, там Бразилия, Аргентина, Турция, та же самая, у них экономика открыта, поэтому все их национальные валюты подвержены угрозе со стороны международных валютных спекулянтов. И мы видим по курсам именно такие вот агрессии со стороны этих спекулянтов на этих валютах. И им очень сложно противостоять, потому что официально все центральные банки, они отнекиваются от данного явления и говорят о том, что такого не может быть, это все не то, вот у нас там девальвируется наша национальная валюта, потому что с экономикой все плохо. Ничего там плохого нету. Экономика Турции, если вы посмотрите по рейтингам, очень крупная. По рейтингам и в долларовом выражении, при паритете покупательской способности, если ВВП посмотреть Турции. Но, тем не менее, вот это все дело происходит. У нас сейчас закрыта экономика из-за санкций. То есть международные валютные спекулянты не могут проникнуть сюда, на территорию Российской Федерации. Международных финансовых институтов у нас здесь не представлено. Уже, точнее, по убывающей они уходят из нашей страны. И поэтому у нас не вот такая ситуация. Да, мы под санкциями, под серьезными санкциями. Самые страшные санкции, которые были введены в истории. Да, тем не менее, мы нормально себя чувствуем и нормально функционируем. Только из-за того, что экономика перестала быть глобальной в этой ситуации.
То есть даже в таком положении, которое многим кажется фатальным, есть некие плюсы?
Да, очень большие плюсы. Очень большие плюсы. Видите, стабильность национальной валюты приводит к тому, что люди начинают спокойно себя чувствовать, перестают нервничать. А это приводит к тому, что они не экономят, не начинают заниматься стяжательством, не скупают там гречку или там макароны, там, а нормально функционируют, выходят, живут, тратят деньги спокойно, не складывают их на черный день. Нету вот этого там на черный день, вот этого панического психоза никакого. Страна функционирует, это значит, нету панического психоза, значит, развиваются инвестиции, развивается бизнес. Бизнес начинают люди развивать. То есть не сворачивать, а развивать. Это все, конечно, очень положительно действует на экономику.
Но, видимо, нужно какой-то сейчас период принятия пережить, и потом как раз попрет, как грибы после дождя.
Ну, период принятия, на самом деле, он в головах. И я бы не сказал, что мы сейчас все залезли в ракушку и чего-то там ждем. Я хочу сказать, что многие из нас, даже больше половины, наверное, смотрят на это как на хороший стартап, на хорошую возможность проявить себя и развиваться, и многие уже начинают действовать в сторону развития бизнеса. Вы посмотрите, за скоростью импортозамещения, если у нас в 2014 году ушло на импортозамещение 2,5 года, то есть, ну, грубо говоря, мы его почувствовали, это импортозамещение, только через 2,5 года, то сейчас уже оно, мы видим то, что оно проявляется. Да, по мелочам, по мелочевке, но тем не менее оно уже пошло. То есть таким образом, что уже сейчас никто в ракушку, по большому счету, не залазит. Все начинают действовать. И это, слава богу, конечно, большое спасибо Центральному банку за стабильность национальной валюты. Ну, может быть, не только Центральному банку, спасибо вообще всей ситуации, что наша валюта стабильна. И у людей нету паники, ни психоза нету. Все нормально, работают, развиваются.
Тут, кстати, Центральный банк заявлял, что все санкции до 2024 года.
Ну и хорошо.
Нет, ну это к тому, что всего два года есть на то, чтобы свой стартап запустить и добиться какого-то, ну, приличного уровня. Если вернутся зарубежные конкуренты, будет ведь непросто.
Ну, вы правильно делаете, что монетизируете данную ситуацию, что всем бы, да, надо делать быстрее. На самом деле, если смотреть на историю, то есть у нас там было в истории против СССР были введены санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, так называемые поправки Джека Веника, да, которые были сняты через 20 лет после развала СССР. То есть там так и было написано в законе, в этих поправках, о том, что данный закон принимается для противодействия СССР. Юридически СССР перестал существовать, а фактически данная поправка отменена была через 20 лет после юридического факта, да, то есть она уже должна 20 лет не существовать, ее только отменили через 20 лет, когда уже юридически уже не существовал предмет, против которого вводили санкции. Поэтому я хочу сказать, что санкции навсегда.
Тут, когда экономист, ну, это экономист, выпускал подобную статью, не то чтобы про рубль, но про в целом то, как экономика России справляется с санкциями, и тоже делал весьма лестные выводы, которые могли показаться лестными. Некоторые эксперты, в том числе в эфире «Радио Спутник», говорили о том, что, в общем, это совсем нехорошо, то, что такие статьи появляются, потому что, в сущности, журналисты, аналитики, экономисты западные призывают к тому, чтобы давление усилить, потому что, ну вот, что, какой смысл они вкладывают в эти статьи? Вот посмотрите, рубль-то не упал, нужно дальше давить.
Ну, тут вопрос... Нет, с этим я с вами согласен полностью. Здесь вопрос в том, что насколько это действенно. Ну, то есть можно долго наводить бурю в стакане. Ради чего? То есть они могут, да, ради движения, да, но это все это делать. Вопрос, нам-то чего этого бояться? Нету никакого эффекта от этих санкций, наращивания санкций. Это, ну, некоторая вещь сама в себе, которая не имеет никакого, как бы, влияния вовне. Я думаю, что даже ухудшение санкций, то есть усиление санкционного давления, ну, стимулирует новые области экономики для саморазвития, чтобы пошло импортозамещение. Потому что вот там очень многие говорили там про Израиль, его опыт, да, и когда вот была война в Карабахе и Армения с Азербайджаном конфликтовали и вспомнили Палестину и Израиль. И они говорили, что Израиль пошел по пути создания собственных технологий, собственного производства, собственной армии, а не полагаться там на поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы, хотя это была поддержка довольно-таки сильная и действенная. Да, но они все делали сами, и они в данном конфликте, они сами полностью были локальны и сами полностью справились. А вот что не делала, так сказать, Армения вот в конфликте с Азербайджаном, или там, что не делал Азербайджан в конфликте с Арменией, да? И здесь та же самая история. Вот есть израильский путь, то есть для себя, как бы сами для себя в голове закрыть, что у вас есть поддержка во мне, есть глобальный рынок, и пытаться развить собственно внутренний рынок и стать довольно-таки хорошей, успешной страной, либо постоянно полагаться на то, что кто-то нам поможет продаст из-за рубежа и технологии, продаст из-за рубежа и товары, и услуги, но и в результате при каком-то малейшем катаклизме вот страдать так, как страдает Турция из-за лиры. Лира буквально несколько лет, там у нас меньше 10 лет там у нас была единица, сейчас почти что уже 18 лир за доллар скоро будет. Ну, в общем, короче, такая история.
Некоторые вот перечисляют меры, которые предприняты были российскими властями, Bloomberg, для того, чтобы санкции снивелировать. Контроль за движением капитала, обязанность экспортеров продавать валютную выручку и поставки газа в рублях. Как считаете, какая мера наиболее эффективно сработала?
Ну, здесь нельзя сказать, что какая-то эффективность сработала, потому что здесь, скорее, сработало все в комплексе. Поставка газа в рублях только-только начинает давать какие-то результаты. Но мы видим то, что рубль укрепился задолго до этого. Да? То есть, понятное дело, что и другие вещи, которые ввел Центральный банк, ограничения, сработали. Да? Я понимаю, что сейчас покупателей на иностранную валюту нет, есть только продавцы иностранной валюты. Хорошо ли это, плохо? Но, честно хочу сказать, понятное дело, что мы в этой ситуации больше рассчитываем на свои силы. И если мы в этой ситуации как-то вот... Ну, нам надо все-таки избавиться от своих ощущений, типа вот сейчас все кончится, и мы заживем как раньше. Нет, мы же заживем как раньше, только если мы приложим собственные усилия и создадим собственную экономику сильную. Да, создадим и товары, которые будут, не надо будет закупать за рубежом, и создадим места туристические, туристические аттракционы для отдыха. Ну и вот тогда у нас будет все, тогда мы будем жить как раньше, то есть хорошо.
То есть не пересидеть, а активно действовать, скажем так.
Да. Да, да.
Николай Вячеславович, еще крамольная мысль такая в статье, на мой взгляд, содержится. Стоимость рубля на бирже не означает, московская биржа, наверное, имеется в виду, не означает, что в реальном мире российская валюта торгуется по той же цене. Можете что-то прокомментировать?
Ну, вы знаете, здесь вопрос сферы. Сферы реального и там, кстати, виртуального курса. Не знаю, как они там, может, обозначают. То есть, грубо говоря, вот я сижу, грубо говоря, в Америке, да, я американец. Да, я не могу в связи с санкциями поменять доллар на рубль и там как-то конвертировать, отправить куда-то доллар в Россию. Для меня вот любой курс будет виртуальным. Я бы так сказал. А реальный курс – это те курсы, которые у нас действуют с нашими прямыми, так сказать, в рублевой зоне, с нашими прямыми контрагентами. Это Беларусь, это Казахстан, это участники таможенного союза. Вот там-то как раз нет особо сильных расхождений. Там все биржевой курс нормально.
Ну, между прочим, вот сейчас оплата газа в рублях будет, да, производиться? Курс будет браться с московской биржи, я так предполагаю?
Конечно, конечно, с московской биржи.
Но если следовать вот этому заявлению Блумберга, что в реальном мире цена выше, ну, то есть там, например, условно говоря, выгоднее было бы по тем ценам, наверное, продавать, и вместо там 70 рублей, сколько сейчас стоит доллар, 70 рублей, получать, например, 100.
А где они это будут делать? Кто им дороже продаст? Во всей этой истории есть арбитраж, арбитражеры. Если есть какой-то перекос, они мгновенно включаются и за счет своих оборотов перекос устраняется. То есть если где-то что-то можно купить дешевле, а там где-то продать дороже, моментально туда стекаются ухари и со своими действиями вот этот весь перекос, ценовой перекос ликвидируется. Поэтому, ну, возможно, соглашусь, да, в самом начале, буквально месяц назад или два месяца назад были перекосы, но, понятное дело, были события. Сейчас эти все перекосы уже нивелируются, и более того, скажу, там еще через две недели или месяц мы увидим, что никаких перекосов нет, нет никаких там внешних, внутренних курсов, есть один курс.
Mm-hmm. Спасибо большое, Николай Вячеславович. Николай Салабута, управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент». Мы говорили о том, что западные СМИ назвали рубль лучшей валютой в мире по сравнению с турецкими лирами и аргентинскими песо в аналогичных ситуациях. Сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим обсуждать самые важные новости к этому часу.